Продолжаем читать книгу «Бытия». И напомню, в прошлый раз мы разбирали один из важнейших сюжетов Священного Писания – строительство Вавилонской башни, Вавилонское столпотворение. И мы говорили, что это последний катастрофический момент в истории человечества, последнее разрушительное вмешательство Бога, полагающему предел человеческой гордыни и полагающий предел человеческим возможностям объединения, соединения во имя не Божье, не спасительное, не созидающее человека, а окончательно пытающиеся закрепить его разложение. В целом же мы видим, что очень важно понимать, это почти недоступно человеческому сознанию сейчас, потому что одно из последствий падения есть грехопадение, есть такое новое привнесенное качество человеческой жизни, которое святые отцы со времен, пожалуй, Афанасия Великого называют тление, тлеть, тление. Это слово, передающее процесс разложения, разложения именно, то есть вот именно в том, именно фиксирование того процесса, который происходит, когда умирает человек. Вот тление человеческого тела, превращение его в труп и в последующее дальнейшее разложение, вплоть до праха, до пыли. Вот это слово тление, оно фиксирует состояние человеческого рода. И это тление есть очень масштабный, глобальный и очень глубокий процесс, разрушающий человека. И он, несомненно, коснулся и человеческого сознания. И одним из, скажем, итогов этого процесса является то, что мы просто и не способны сейчас, вот не способны воспринимать мир как целое и человека как целое. Мы воспринимаем мир и видим его сквозь призму собственной индивидуальности, которая находится среди таких же индивидуальностей, то есть атомизированных человеческих особей. Атомизированные, то есть отделенных, в данном случае отделенных от всего другого, отдельных человеческих особей, отдельных человеческих сущностей, где каждый человек нам представляется как некий мир, при внимательном рассмотрении может представляться как целая вселенная, и мы можем действительно вот развивать эту мысль, но именно обособленная вселенная, отделенная вселенная, отделенный мир человечества как целое, как живое целое нами не воспринимается. Мы употребляем слово «человечество», но представляем под этим некую совокупность вполне отдельных особей. И мы не воспринимаем это как целое в философском дискурсе, в каком-нибудь социологическом дискурсе. Человечество представляет собой как некая целостная единица, чисто умозрительно. Никто на самом деле, рассуждая о человечестве, не включает в это концепт, в это понятие даже самого себя. Просто рассуждается о неком человеческом благе или там путях развития человеческого общества или о прогрессе человечества. Но в целом реально возвращаясь к реальной жизни, никто не воспринимает ни себя частью человечества, ни известных ему людей, никто не воспринимает частью человечества. Каждый живет в мире обособленных и, что самое, может быть, неприятное, все продолжающих обосабливаться человеческих особей. То есть мы воспринимаем мир в его тлении. Человек был единый, и Бог видит человека как единое целое. И после грехопадения это единое человеческое целое распалось. Человек ощутил это распадение, он почувствовал отделение от себя Евы. Ева стала не человеком в человеке, она стала отдельной особью, отдельным человеком, отделенным человеком. Эту отделенность Адам осознал, почувствовал именно как ощущение страха и стыда. Не вожделение еще, но все-таки страха и стыда. Они сделали себе некое припоясание, защиту от стыда, прикрывая собственную наготу. Но это отделение уже произошло. Каин отделен был от родителей, Каин отделен был от Авеля, поэтому смог его убить. И мир вот таких отдельных особей все тлеет и тлеет и тлеет. И в результате последним таким важным элементом в этой череде тления является Вавилонская башня, потому что все-таки какое бы ни было человечество, оно ощущало себя целым или хотя бы помнило о том, что оно есть целое, что все они братья и сестры, потому что разговаривали на одном наречии, на одном языке. Смешавшись, каждый почувствовал то же самое, что почувствовал Адам после грехопадения, что рядом с ним чужой человек. Также после Вавилонской башни разделение на языки привело к тому, что каждый почувствовал, что он чужой по отношению к другому человеку, говорящему на другом языке. У них не было, они как бы помнили, что они суть некое одно целое, они вот какие-то, может быть, даже родные братья, родные сестры, может быть, друзья, может быть, близкие люди, но когда произошло это разделение, они отчуждились друг от друга. Это, с одной стороны, вмешательство Бога, но, с другой стороны, некий закономерный процесс, который показывает, что когда человек хочет поступать в соответствии с собственной гордыней, когда человек хочет прославить себя, заканчивается это всегда еще большим разложением человека. Гордыня всегда отталкивает человека в хаос, в беспорядочность, в индивидуализацию, в разложение и в разрушение, а не в созидание. Захотел Адам быть великим, и единое человечество распалось. Захотели люди быть великими, и произошел потоп. Связь между миром и человеком распалась. Этого единства мира и человека больше не было. Захотел человек стать великим, и единство человеческого существа, человеческой общности распалось. Люди разложились, единое человечество разложилось на этносы, на нации и народы, где каждый народ считал другой источником угрозы, источником опасности или целью для порабощения, завоевания, насилия и так далее. Собственно, именно разделение человечества на народы в конечном итоге и стало причиной множества войн, насилия, жестокости по отношению человека к человеку. Но виноват сам человек, его гордыня. И в итоге последний пределом будет, когда человек все-таки восторжествует своей гордыней и добьется так желанного для него величия, в кавычках, когда он провозгласит себя Богом, когда он утвердит себя как Бог, когда он совершенно атомизируется, отстранится, отделится от Бога, тогда наступит полный конец, полный труп. Все человечество станет пылью. Ничего живого или хотя бы напоминающего, чтобы человеческое живое не останется, и тогда придет конец. И вот эта вот гордостная песнь человечества, на каком бы языке она ни звучала, в каких бы формах она себя ни проявляла, конец ее будет один. Все великое у людей, говорит Господь, мерзость перед Богом. И поэтому любая гордыня, в конце концов, закончится вот именно некой мерзостью, приводящей к усложнению, дробности, хаотизации, к разложению человеческого общества, человеческой семьи, человеческих народов, вообще всего, когда человек становится предельно один и даже внутри самого себя не может найти ладу, какого-то единения, и вся его внутренняя организация начинает разлагаться. Он начинает, психика его повреждается, он не может найти единого центра. Вот итог человека. Вот плод человеческой гордыни. Это падение приводит не только к разложению, оно приводит и к тому, что человеческая немощь становится все очевиднее с этим самым разложением, потому что и силы человеческие теряются, и все труднее становится ему жить, и поэтому все больше человек нуждается в том, чтобы кто-то ему помогал. Пока в нем живо религиозное чувство, пока остро сознание своей немощности, человек ищет у небес защиты. И поэтому религиозность его, она не теряется, не уходит. Она, наоборот, даже некоторым образом возрастает. Но эта религиозность с момента распадения единого человечества на народы, она также разделяется между многочисленными образовавшимися народами. То есть некая единая память человечества, она разлагается, разрушается, народы уносят с собой какие-то обрывки этой единой памяти, единой религиозной традиции, единого представления о Боге и, что главное, мы об этом говорили, об ожидаемом спасении. И в результате каждый народ, унося что-то изначально правильное, он уносит это с собой в свое собственное этническое странствование. И по ходу этого этнического странствия его религиозные представления, они меняются, искажаются, иногда девальвируются, иногда в разные у всех истории кто-то из народа вступает в общение с духами зла, с духами тьмы, пытаясь у них найти помощи в своих, для решения своих проблем. У каждого своя история, и отсюда, если мы будем проводить, скажем, какой-то сравнительный анализ религиозных учений и религиозных практик человечества вот, у разных народов, мы увидим, что есть некое ядро, которое общее, которое показывает это единство, общность изначальной религиозной традиции и некую общую память, скажем, память о потопе или золотом веке человечества. Также можно найти какое-то представление о грядущем спасении, что оно как-то придет, и Бог спасет свой народ. Но в целом дальше все очень своеобразно, очень запутанно и с точки зрения религиозного культа и практики, и с точки зрения религиозных представлений о божестве. У кого-то даже, как у древних индийцев, сохраняется какое-то, пусть искаженное представление о троичности, у кого-то, как у египтян, сохраняется очень правильное, почти правильное учение о воскресении мертвых. Кто-то ждет Спасителя и имеет об этом достаточно адекватные представления. Кто-то уже не ждет, пытается выжить в той окружающей реальности, которая, среди которой он живет. Ну, вот эта религиозная история человечества, она становится распределенной между различными этносами и народами. И это приводит к тому, что появляется язычество на славянском языке. Народ – это язык, что, естественно, и само происхождение этих народов, оно и предполагает разделение на языки, ибо в сущности это один человек, только говорящие на разных языках, и только дальнейшая их судьба привела к тому, что они вот так изменились, так преобразовались. Но в итоге-то язык, поскольку был разный, появилась разная традиция почитания, которая и называется язычество, где каждый стал чтить Бога по-своему, и всякое его представление о Боге, оно дополнялось, искажалось, нагружалось новыми идеями, решало для решения стоящих перед народом задач. И вроде получилось, в общем, получилось у каждого народа своя религиозная система, свои боги, свой культ, свои волхвы, свои священники, что и называется язычеством. И в целом это вполне естественная ситуация, вполне объяснимая ситуация. И Священное Писание исходит из того, что это есть. И, собственно, язычество как язычество, оно почти не осуждается на страницах Священного Писания. Просто констатируется факт, что это плохо, но как-то плохо неизбежно. Неизбежно плохо, как бы по-другому быть и не могло. И в то же время Священное Писание очень категорически отрицательно, просто последовательно, категорично отрицательно, последовательно, насмешливо отрицательно относится к идолопоклонству. То есть одно дело язычество, когда человек создает систему, придумывает ли или как-то интерпретирует то, что досталось ему от предков, но как-то все-таки ищет помощи у каких-нибудь стихий, каких-нибудь сил, где-нибудь там чем-то управляющих, где-то обитающих. Ну вот, например, книга «Премудрости Соломона», она говорит о том, что да, конечно, человек считает, что солнце – это его бог. Это, конечно, не так, но что-то в этом есть. Разумность какая-то есть, потому что солнце – источник жизни, тепла, света, главное света. Солнце человеку не подвластно, это он зависит от солнца. И эту зависимость он ощущает, и он в этой зависимости нуждается. И от того, что он обожествил такое великое и могучее светило, конечно, неправильно, но все-таки хоть какая-то разумность в это есть. Или вода, или воздух, ветер. Все-таки это вещи, которые насущно необходимы человеку. И эти вещи человеку не принадлежат, от него не зависит. И то, что он их обожествляет, пусть плохо, но все-таки разумно. А когда человек делает некий истукан, некое изваяние, некое, из чего бы оно ни было, и называет это Богом и ждет помощи и спасения от того, что создали его собственные руки, это для человека заканчивается очень плохо, потому что фактически так в книге «Премудрости» Соломона он поклоняется лжи, потому что он знает, что это сделали его руки, что знает, что никаким образом же его собственная жизнь от этого истукана не зависит, зато сам истукан вполне зависит от человека. И тем не менее он поклоняется изделию собственных рук, будто бы как Богу. И вот эта вот ложность, изначальная, понятная, осознаваемая ложность такого религиозного культа делает человека поклонником лжи. И вот именно эта религиозная практика и разрушает, очень глубоко разъедает те общества, которые становятся поклонниками идолов. Именно в этих обществах доходит до самой большой жестокости, разврата, насилия, грубости. И нет вообще никакой системы каких-то религиозных представлений. Скажем, одно дело, когда мы встречаемся с некой религиозной системой Древнего Египта или Древнего Шумера, и совсем другое, когда мы изучаем, например, религиозные представления финикийцев. Это очень принципиально разные вещи. И принципиальность коренится именно в идолопоклонстве. То есть, когда идол становится овеществлением некой религиозной практики, когда религиозные чаяния того или иного народа концентрируются в неком идоле, тогда не только сама религия этого человека искажается, сама жизнь, сам социальная структура, сама душа, психология, нравственность, разум этого народа разрушаются чрезвычайно сильно. Человек меняется. Человек меняется, но, тем не менее, свобода у него остается. Он может остаться на уровне, в котором находится сейчас, и всеми силами, насколько ему это возможно, сохранять тот уровень, на котором он родился, нравственный, духовный уровень, некую планку, может сохранять жизнь, которую передали ему предки. Ну, скажем, предки почитали солнце, он может почитать солнце. И его внуки могут почитать солнце, его правнуки могут почитать солнце. Это вполне в его силах. А может быть, его предки, его отец и мать почитали солнце и возносили молитвы солнцу. А он решил, что ему это недостаточно, и сделал изображение тельца, назвал его своим богом и придумал некий культ и стал говорить: вот, мои предки поклоняли солнцу, а я считаю, что вот этот бог солнца, он путешествует в такой колеснице, запряженной в этого тельца, и вот этому тельцу мы и будем поклоняться, потому что на самом деле он выражает тот источник плодородия, которым и является солнце для людей. Вот он сделал шаг, даже огромный шаг вниз, и это его собственная инициатива, никто в этом не виноват. Или, скажем, отцы сохраняли благочестие в браке, и у каждого из них была одна жена, и они хранили верность, ничто не мешает их сыну или их внуку махнуть на это рукой и завести у себя гарем. Каждый сохраняет свободу, и каждый рожденный на какой бы точке схождения вниз, кто бы ни родился, он может на этой точке остаться. Он почти не может подняться, но остаться на этой точке он может. И даже сохранить разложение своего рода он может. Но предки, потомки могут пойти и еще ниже. Вернуться к какому-то потерянному, высокому уровню отношений человека с Богом, по-видимому, очень трудно. Мы мало об этом знаем. По-видимому, может быть невозможно, потому что то, что является покаянием для нас – для древних было невозможно. Дух Святой еще не был дан человеку, и возможности из самого низкого состояния подняться близко к Богу, по-видимому, скорее всего, не было. Покаяние именно в том виде, как вот человек, ну скажем, как мы это знаем по преподобной Марии Египетской. Раскаяние в совершенном грехе, переживание своего греха как падение и восстановление в неком чине сразу после совершенного греха, естественно, было возможно. Опять-таки, может быть, и не у всех народов, мы только знаем это на примере израильского народа, но совершенно прерывать грешную жизнь, прекратить грешную жизнь и стать праведником, вот было ли это возможно и насколько это было возможно, перерождение человека, вот мы ничего об этом не знаем. Исправление дел своих рук еще, по-видимому, как-то было возможно, как мы видим в царе Манасии, но перерождение человека вряд ли было возможно. И тем не менее важно вот подчеркнуть, что человек сохраняет свою свободу, хотя он потерял ее в абсолютном, совершенном смысле слова, но потому что он стал, через послушав волю змея, он стал рабом сатаны, как говорит нам об этом книга послания к евреям. Но, тем не менее, враг имеет над нами власть, но принудить нас делать то, что ему хочется, даже в этом случае он не может. Выбираем мы. Другое дело, что сил идти за тем, что мы считаем правильным, у нас нет. Сопротивляться искушению, которое нами одолевает, сил у нас нет. Как говорит об этом состоянии апостол Павел, «Добро, которое хочу, не делаю, зло, которого не хочу, делаю». Вот примерно то состояние, нравственное, духовно-нравственное состояние, в котором оказался человек после грехопадения. Единственное, что хотелось бы, на что хотелось бы еще обратить небольшое внимание, просто обычно это уходит из понимания читающего Библию человека, что несмотря на разложение человечества, сохраняется некое поколение людей, вот нам приводится родословие Сима, например, и сохраняется вот это традиция, преемственность устного предания. Письменности нет, никто за это не отвечает. Она еще не возникла, но устная традиция передается. И для передачи этой традиции очень важно, чтобы живые свидетели могли вот, транслировать некое устное предание, опыт, переживание, рассказ о событиях, участниками которых они были, достаточно долго. И вот на самом деле к нам приводится в 11 главе родословие Сима, от Сима до Авраама, и показано две вещи, которые мы можем заметить. Во-первых, за 200 лет все родичи, все потомки Сима, их продолжительность жизни сокращается очень быстро. За 200 лет с 600 до 150. За 200 лет так изменилась продолжительность их жизни. С другой стороны, важно обратить внимание, что когда Авраам родился, Сим, то есть непосредственный участник потопа, был еще жив. Более того, Авраам родился, Сим был еще жив. И Авраам умер, а Сим был еще жив. Пусть несколько лет, но был жив. И вот эта протяженность жизни Сима до времен Авраама, она очень важна. Она объясняет, почему сам-то Авраам сохранил представление об едином Боге, о возможности Бога общения и знал хоть какие-то сведения о том, что было до него.